Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о искусственном интеллекте, а точнее о его применении в медицине. Благодаря обширным историческим медицинским данным, искусственный интеллект может оказаться полезным при постановке диагноза, например, или при выборе подходящего лечения, предоставив врачу третье мнение. Как это работает в московском здравоохранении? Об этом мы сегодня поговорим и узнаем. Как поможет искусственный интеллект и помогает уже. У нас в гостях руководитель отдела инновационных технологий Центра диагностики и телемедицины Дарья Шарова. Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как сегодня вот на практике, да, вот с этого я начала, работает искусственный интеллект у нас? И вообще, в принципе, в медицине, может, даже возьмем вообще все здравоохранение мировое?
Но все-таки я пришла рассказать про
московское здравоохранение. Да.
Да, спасибо за вопрос, спасибо за приглашение. Тогда немножечко окунемся в 2020 год. Тогда в Москве был запущен большой проект. Это крупнейшее в мире клиническое проспективное испытание технологии искусственного интеллекта в лучевой диагностике. Этот проект называется «Эксперимент по внедрению технологий на основе компьютерного зрения в медицине». Он состоит в следующем. Пациент приходит в поликлинику, например, сделать КТ легких, ну, либо же какое-нибудь МРТ-исследование. А рентген-лаборант проводит такое исследование. И медицинское изображение, вот этот снимок, сразу попадает в единую радиологическую информационную систему города Москвы, ну, так называемый ЕРИС-ЕМИАС. ЕМИАС, наверное, все знают, что такое, а ЕРИС – это именно контур для лучевой диагностики. Соответственно, исследование попадает в ЕРИС-ЕМИАС, и его анализирует искусственный интеллект. А врач-рентгенолог получает медицинское изображение на анализ и заключение искусственного интеллекта. И врач может воспользоваться или нет анализом, который подготовил искусственный интеллект. А врач готовит описание исследования. Сегодня в столичной медицине уже внедрено порядка 40 сервисов искусственного интеллекта по 17 направлениям исследований. Врачи пользуются нейросетями для обработки флюорографии, маммографии, рентгенографии, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии. А также ИИ помогает, ну, ИИ, сокращение, извините, искусственный интеллект помогает находить на лучевых исследованиях признаки рака легкого, COVID-19, остеопороз позвоночника, аневризма аорты, ишемическая болезнь сердца, инсульт, легочная гипертензия, гидроторакс, рак молочной железы, плоскостопие и другие заболевания. И хочу подчеркнуть, что искусственный интеллект выполняет рутинную работу, но не заменяет ни в коем случае врача.
Вот об этом, кстати, мы говорили в предыдущих эфирах, потому что кто-то боится, да, среди врачей даже были моменты, вот сейчас заменит на самом деле врача, того же рентгенолога или кого-то, да, кто пересматривает диагнозы, искусственный интеллект. Ни в коем случае это в помощь идет. Вот за этим, в общем, зачем это необходимо, искусственный интеллект? Какие еще были задачи поставлены? Вот его внедрили. Для чего?
Как я уже сказала, для разгрузки врача, освобождения его от рутинных процессов. Такой самый яркий пример с помощью искусственного интеллекта можно автоматизировать стандартное измерение на медицинских изображениях. Ну, он просто посчитает объем, сантиметры и так далее. А у врача как раз-таки освободится время для других важных операций.
Вот во всех медучреждениях Москвы работает?
На сегодняшний день это порядка 150 медицинских организаций, включая, кстати, детские медицинские учреждения, что тоже важно. Да, то есть можно сказать, что практически все, что подведомственно департаменту здравоохранения города Москвы, подключено. И уже сейчас, кстати, эксперимент масштабируется на другие регионы России. Уже более 4000 лучевых исследований пациентов Ямало-Ненецкого автономного округа были проанализированы с начала запуска, то есть это осень 2022 года. И, соответственно, сейчас департамент здравоохранения города Москвы масштабируют свой собственный эксперимент и через хаб Телемед, это платформа, и она позволяет рентгенологам ЕНАУ работать с 7 сервисами искусственного интеллекта по 4 направлениям исследования. А Москва готова делиться накопленным опытом и открыта к сотрудничеству с другими регионами.
Ну, это здорово. Чем больше как раз вот эти данные получат, да, искусственный интеллект, тем больше он обработает, и, собственно, более точные, идеальные диагнозы будут. И, кстати, в помощь врачам, потому что вот я читала много про искусственный интеллект вообще, как в мире, да, в медицине используется, фармакология, в лечении онкологических заболеваний. Ну, просто это очень большая помощь пациенту. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, 150 учреждений, да, подключены. Значит ли это, что все лучевые исследования, да, смотрят искусственный интеллект?
Нет, такой задачи перед искусственным интеллектом не стоит, и врачи только лишь на свое усмотрение выбирают, они могут выбрать, какой сервис им использовать, и вообще пользоваться ли им в принципе. Не все врачи его используют, но процент тех врачей, которые применяют и освобождают себя от этих рутинных задач, он достаточно велик.
Как можно регулировать деятельность искусственного интеллекта?
Ну, да. Это такой сложный вопрос. В принципе, у нас в Российской Федерации, да и во всем мире, все регулирование делится на техническое, нормативно-правовое. То есть нормативно-правовое регулирование у нас в стране уже развивается, то есть искусственный интеллект, про который я сейчас рассказываю, является медицинским изделием, а у него самый высокий класс риска по нашей российской шкале, это третий класс, и, соответственно, в зоне особого контроля находится. И чтобы такой искусственный интеллект запустить в реальную клиническую практику, ему нужно пройти ряд испытаний, там, технические, клинические, после этого Росздравнадзор принимает решение, выдавать регистрационное удостоверение на медицинское изделие или нет. И у нас в том числе развито техническое регулирование, то есть непосредственно наш центр является базовой организацией под комитета 01 «Искусственный интеллект здравоохранения», технического комитета по стандартизации искусственного интеллекта, 164-й. И мы разрабатываем национальные стандарты, это ГОСТ-Р, всем, наверное, известные, по как раз-таки вот этим системам искусственного интеллекта, по всем процессам, которые можно стандартизировать, скажем так.
Угу. Про ГОСТы мы поговорим, как происходит разработка ГОСТов. А вот кто занимается разработкой как раз нормативной базы для искусственного интеллекта?
Это все Минздрав, угу. Росздравнадзор, и они создают разные межведомственные группы рабочие, приглашают, конечно же, и нас в некоторые, но все-таки нормам творчеством занимаются у нас ФАИВы, Федеральный орган исполнительной власти.
Понятно. А для чего вообще вот необходимы разработки вот этих нормативов? Проведите, может быть, какой-то пример.
Нормативы зачем нужны по
искусственному интеллекту, да, определенные?
Ну как же, все-таки нужно же повышать доверие к таким системам, чтобы это не был некий такой черный ящик.
Потому что вот искусственный интеллект, вообще на самом деле многие до сих пор столько мифов вокруг и боятся, тем более здравоохранение искусственного интеллекта. Как бы ни навредил, как бы что-то нехорошее не сделал. Вот.
Да, и как раз-таки в этих целях, чтобы все процессы были понятны, открыты, и, соответственно, и все законы, и стандарты, это все в открытом доступе, чтобы люди не боялись, и чтобы разработчики также, согласно этой документации, ну, вообще всему разработанному, повышали и свой немалый уже на этот момент профессионализм.
Давайте про ГОСТы поговорим. У нас в стране, в Москве, в России, да, как разрабатываются ГОСТы для искусственного интеллекта?
Ну, они разрабатываются аналогично всем ГОСТам, которые, в принципе, разрабатываются в России, но непосредственно... Как я уже говорила, наш центр является базовой организацией специального подкомитета по стандартизации. У нас есть своя программа по здравоохранению, которая утверждена до 2025 года. И там планируется разработка порядка 43 ГОСТ-Р по системам искусственного интеллекта, которые охватывают, ну, как я уже говорила, все этапы жизненного цикла этих систем. И вам прям рассказать, с чего мы начинаем?
Ну да, хотелось бы знать.
Конечно же, мы начинаем, изначально заявляем наше, предлагаем... То есть дорожная карта наша уже утверждена, разработки, ее утвердил Росстандарт, а дальше мы уже приступаем к непосредственно составлению первых редакций этих стандартов. И вот они как раз проходят публичное обсуждение, называется это стандартная процедура. Соответственно, любой желающий на этом этапе может внести свои корректировки, замечания, предложения. То есть на самом деле любой, вообще любой. А потом уже... после того, как все комментарии, замечания учтены и получены, приступаем к созданию второй редакции, окончательной уже редакции. И как раз-таки вот уже эта окончательная редакция, тут уже действуют в основном только эксперты. И, соответственно, после утверждения окончательной редакции проходит голосование в техническом комитете, где каждый член этого ТК, технического комитета, выдает свое решение «за», «против» или «воздержался». И, конечно же, чтобы стандарт был утвержден, нужно получить практически 100% поддержку всего технического комитета. И далее уже Росстандарт выдает после этого. Ну, конечно, там разные есть еще свои процедуры, нормы контроль редакторский. Не буду, наверное, грозить терминами, они только интересны профсообщества. Угу. И дальше уже Росстандарт принимает эти, воздает приказы и принимает стандарты в качестве ГОСТР, в качестве национальных.
Вот этот процесс очень много времени занимает. И вообще, кто участвует в команде, вот можно сказать?
Сам процесс, сейчас порядка полтора года. Мы, конечно, стремимся, и, в принципе, перед правительством стоит такая задача, чтобы этот срок уменьшить. Хочется, конечно, чтобы это было за 9 месяцев, но объективно пока что все-таки это год-полтора.
Угу.
Касаемо того, кто входит в состав экспертов, я упомянула наш центр, но это работа действительно экспертного сообщества. То есть у нас привлечены и разработчики вот этих систем искусственного интеллекта, про которые мы сегодня говорим, также научные сотрудники, IT-специалисты, естественно, врачи, наши уважаемые рентгенологи. Ну, то есть, и представители, кстати, регулятора, то есть Росздравнадзор тоже является членом технического комитета и Минздрав Российской Федерации, и также дают свои комментарии, замечания и голосуют по проектам, что очень важно. То есть, это процесс к созданию, в общем, со всех сторон охвачен разработка всеми заинтересованными сторонами.
Отлично. Скажите, а сколько болезней сейчас уже распознает искусственный интеллект?
Ну, сейчас уже порядка 17 различных направлений в эксперименте, и искусственный интеллект уже умеет определять, и 40 сервисов таких работают. И, соответственно, уже сейчас на лучевых исследованиях искусственный интеллект находит признаки рака легкого, COVID-19, остеопороз позвоночника, аневризма аорты, ишемическая болезнь сердца, инсульт, легочная гипертензия, гидроторакс, рак молочной железы, плоскостопие и примерно все.
Примерно пока. Но я думаю, что этот список, конечно, будет расширяться.
Да, да, конечно.
Все больше и больше. Дарья, а где можно посмотреть свои исследования? Скажите, пожалуйста.
Свои исследования мы, я имею в виду пациенты, я ведь тоже
конечно,
когда-то являюсь
да.
пациентом, можем посмотреть в ЕМИАС. То есть у всех у нас установлено приложение, либо же можно посмотреть на сайте. И там есть специальная папка, раздел, где есть именно исследования по лучевой диагностике. Соответственно, это все хранится там. Каждый заинтересованный в своем здоровье может открыть. Эта информация доступна как для пациента в его личном кабинете, так и для врача, который заходит в карточку исследований.
Расскажите, пожалуйста, про ваш центр. И вообще, хотелось бы узнать над чем вы работаете.
В конце сентября Центру диагностики и телемедицины исполнилось 26 лет. Соответственно, это медицинская организация, но... Правильное название – научно-практический клинический центр диагностики телемедицинских технологий. Почему я сделала акцент, что наука у нас все-таки, мы и медицинская организация, и научный центр, и науке у нас уделяется тоже очень большое внимание. То есть у нас базируются и IT-специалисты, научные сотрудники, врачи, рентгенологи, которых у нас, кстати, порядка уже более 200, насколько я помню. У нас также есть референс-центр. Я сейчас хочу тогда чуть-чуть расскажу про каждое из наших подразделений.
Да.
То есть наши научные сотрудники, чем они занимаются, как и все, пишут научные статьи, делают исследования, То есть и сейчас, с этого года, наши гении выросли и приходят уже не только из так называемых НИР, научно-исследовательских работ, а уже приходят на НИОКР, это научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. То есть мы разрабатываем, я говорю мы, потому что я часть науки, мы разрабатываем фантомы для обучения врачей, для различных исследований, чтобы, то есть, не на пациенте, либо на живом человеке, например, там, калибровать аппараты МРТ, а именно на специальных фантомах, где мы сами можем сделать, например, позвоночник, наполнив его теми или иными жидкостями и вставив в колбочки, в такую сферу. Соответственно, у нас сейчас открылась научная лаборатория, куда мы всех приглашаем. Но об этом, наверное, я рано сообщила. Ну, так. В скором времени мы планируем пригласить гостей, показать, что наглядно уже то, что мы разрабатываем. И, конечно же, мы всегда заинтересованы в каких-то новых совместных проектах научных. То есть... Все, как у всех, пишем статьи, подаем заявки на гранты. Кстати, наши научные сотрудники в этом году получили премию правительства города Москвы за разработку фантома по остеопорозу, с чем их поздравляем. Также в прошлом году команда получила премию правительства Российской Федерации за разработку, кстати, как раз-таки по искусственному интеллекту, по голосовому вводу помощнику врачу. Кратко расскажу. Врач может описывать исследования как с клавиатуры, так и сейчас может использовать специально вот этот, как это выглядит как микрофон, который подключен к рабочей станции врача, и он может исследование не печатать, а проговаривать. Соответственно, вот этот сервис обучен, то есть специальной терминологии, и это тоже, тут как раз-таки, о чем я и говорила ранее, рутинные процессы сокращает. То есть сокращает описание, сокращает время описания исследований. Ну, из такого и значимого за науку, наверное, прям из яркого на сегодня все. Сейчас следующее, это, конечно же, наша большая дирекция, это дирекция медицина, как раз-таки, которая... внутри которой живет вот этот референс-центр. Это новый этап в развитии лучевой диагностики. Москва стала первопроходцем. С нас теперь берут коллеги из регионов, обращаются за примерами. И в чем смысл этого референс-центра? То есть все врачи-рентгенологи находятся у нас в здании, то есть их там много кабинетов, и они все по своим направлениям сидят. То есть кто-то вот условно занимается там стопой, да, и то есть это вот все врачи, которые в одном кабинете, ну, описывают исследование стопы. И, соответственно, уже рентгенолаборант на месте делает исследование, на месте я имею в виду где-то в поликлинике, например, в районной, и врач уже в той поликлинике не находится. Врач... рентгенолог, я имею в виду. Соответственно, это исследование поступает через ЕРИС, ЕМИАС, этому врачу. Соответственно, стараются по их профилям распределять. И он уже делает описание и отправляет потом назад. А в чем удобство, как говорят сами врачи, то что, во-первых, у них комфортные условия, то есть у них... знаете, белые, тихие, пустые кабинеты. Ну, пустые в том плане, что они не заполнены лишним, что не нужно врачу. То есть максимально он сосредоточен на работе. То есть кто-то любит выключить большой свет, им удобнее, потому что они очень много работают глазами. Понятно, что им удобнее с выключенным светом. В общем, находит какую-то такую атмосферу, которая для него комфортна, и он максимально при ней производителен.
Это здорово. Слушайте, давайте к искусственному интеллекту нашему вернемся. Вот по поводу разработок. А собственные у нас разработки или к зарубежным коллегам как-то обращаемся?
Если же мы берем эксперимент, и конкретно вот эти разработки, которые, вот эти и-сервисы, которые там сосредоточены, это в основном отечественные разработки.
Это здорово, на самом деле.
Да, это русские компании, Многие из них начинали как, ну, не многие, какой-то процент, как команда таких IT-специалистов, где-то что-то придумавших, а потом в итоге выросших в профессиональный коллектив, уже имея в своем штате врачей, ну, и всех, кто им необходим. Ну, есть представители иностранных компаний, но они, опять-таки, это прописано, должны быть... как слово правильно, аккредитованные в России. Ну, то есть они должны все-таки быть зарегистрированы, юридическое лицо, да, на территории Российской Федерации. А что радует, не только из Москвы компании представлены, то есть действительно с разных регионов России. Что же касается разработок по ГОСТ-Р, соответственно, это все... уникальные разработки. То есть иногда есть такая практика, что стандарты... Есть еще международные комитеты по стандартизации ISO и IMEC. То есть, наверное, все знают про эти стандарты ISO. То есть это тоже какой-то такой высокий международный уровень. Uh-huh. И некоторые просто берут стандарт ISO и гармонизируют под наше, ну, под свою страну. То есть в нашем случае это Российская Федерация. А мы же не шли по такому пути. То есть мы те достижения, те наработки, те исследования, которые были у нас порядка вот нескольких лет в эксперименте по искусственному интеллекту, то есть все наши знания наша команда переложила в разрабатываемый ГОСТ-Р. Соответственно, если бы мы даже хотели списать, нам бы неоткуда бы было бы это сделать, потому что таких разработок не существует. Ну, точнее, не существовало, извините, сейчас уже существует.
Отлично.
И уже 10 таких стандартов по искусственному интеллекту с 1 января 2023 года вступили в действие в качестве национальных. Сейчас у нас будет еще больше. Соответственно, да, это полностью уникальные наши разработки. И за... Я опять, получается, что хвастаюсь, извините, но...
Ну, это хорошо.
За, за эту работу команда получила за разработку вот этих первых в мире серии национальных стандартов по регулированию системы искусственного интеллекта в клинической медицине, получила... государственную премию «Стандартизатор года 2022». То есть это признание, ну, на самом высоком федеральном уровне. Эта премия учреждена Минпромторгом и Росстандартом. И, соответственно, там еще, я уж не буду сейчас перечислять всех, да, то есть это основные, кто ее учредители.
А вот как все-таки это скажется на нашем пациенте? Вот мы уже сказали, да, сколько, 150 поликлиник?
Ну, для пациентов, да, конечно же, преимущество тоже есть. Это перманентное двойное чтение исследования. То есть если раньше только один доктор смотрел снимок и принимал решение, то теперь на помощь ему приходит умный, обученный алгоритм, который не устает и не болеет. И причем хочу сказать, что, ну, на качество работы таких алгоритмов искусственного интеллекта очень влияет тот набор данных, на котором его тестируют, обучают. И, соответственно, в работу к врачам попадают только самые лучшие. И помимо, как я уже сказала, двойного чтения и дополнительной, ну, такой подстраховки врачу, пациенту, собственно, для всех – искусственный интеллект также позволяет не пропустить даже малейшее отклонение на медицинском изображении. Ну и, соответственно, опять-таки это становится помощником врачу и пациенту. И это тем самым обеспечивает увеличение качества и скорости исследований.
Все на благо пациента. Спасибо вам большое. Верно. Благодарю. У нас в гостях была руководитель Центра инновационных технологий Центра диагностики и телемедицины Дарья Шарова. Дарья, спасибо большое вам. Было очень интересно.
Спасибо.